был выпуск «Последних известий». Его представил Ярослав Шимов. В Москве 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Должны ли уйти в отставку министр спорта и председатель Олимпийского комитета России по итогам выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Ванкувере? Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойл» вызвало широкий общественный резонанс. Перспективы военной реформы в России глазами экспертов, эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в понедельник президент России Дмитрий Медведев потребовал, чтобы чиновники, ответственные за подготовку российских спортсменов к Олимпиаде в Ванкувере, написали заявление об уходе. Министр спорта, туризма и молодежной политики, вернувшись в Москву из Канады, заявил в ответ, что готов покинуть свой пост. Уйдет ли на самом деле Виталий Мутко с поста министра и в чем настоящая причина в целом неудачных выступлений российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере, выясняла Кристина Горелик.
Президент России обещал помочь ответственным за подготовку к Олимпиаде лицам написать заявление об отставке. Жесткое заявление Дмитрия Медведева прозвучало 1 марта на встрече с руководством партии «Единая Россия». Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко в ответ заявил, что готов покинуть свой пост, отметив, что результат на Олимпиаде – это не провал, а объективная реальность. «Если считается, что дело во мне, то я знаю, как и что мне делать. Здесь не конкретный человек или люди виноваты», – сказал Виталий Мутко. Главный редактор питерского радио «Зенит» Федор Погорелов не уверен в том, что министр действительно покинет свой пост, учитывая его давние связи с Владимиром Путиным. Однако в том, что руководители подобного ранга несут ответственность за провальную Олимпиаду, Погорелов не сомневается.
Честно говоря, и само заявление Дмитрия Анатольевича достаточно неожиданным было для меня, потому что ответственных за провал на Олимпиаде двое у нас. Ну, если судить по формальному признаку, это Тягачев и Мутко. Оба они, несомненно, люди более чем тесно связанные с Владимиром Владимировичем Путиным. Один научил его кататься на горных лыжах, другой сидел с ним бок о бок в Смольном в начале 90-х в Петербурге. И в этой ситуации требование найти крайнего из этих двоих для меня прозвучало достаточно странно. Но если Виталий Леонидович говорит, что он готов, он никогда не предпринимает достаточно резких решений, не просчитав все возможные последствия.
Как вы считаете, вообще, в принципе, вот высокие чиновники подобного ранга ответственны за провальную Олимпиаду 2010, по-моему?
Да, конечно. Я целиком и полностью считаю, что ответственны, потому что как бы ни складывались события, понятно, что где-то может не повезти, где-то не хватило миллиметра секунды, но, в общем, единогласная оценка нас всех, что эта Олимпиада – это провал, она не позволяет сделать вывод, что, ну вот, просто не повезло. Нет, это не повезло, это системный сбой. Системный сбой, который демонстрирует то, что такой топорный достаточно, может быть, слишком жесткий вывод в течение многих последних лет. Мало кто из этих чиновников занимался непосредственными обязанностями. Все-таки олимпийский цикл 4 года, да, и понятно, что там с началом всемирного мирового кризиса как-то стало потяжелее, да, но олимпийский цикл 4 года, соответственно, 6, 7, 8 год, это были, ну чего уж там скрывать, жирные года в развитии российского спорта. Что, построили где-то трамплины? Построили больше ледовых дворцов для того, чтобы льдом заниматься, а не ездить на тренировки по фигурному катанию в 6:30 утра. А напомню, именно в 6:30 утра начинается первая тренировка в Петербурге. О чем можно говорить в такой ситуации? Это же, как ни крути, смешно в очередной раз об этом говорить, но спорт высоких достижений, в первую очередь, он основывается в том числе и на инфраструктурных возможностях заниматься тем или иным видом спорта. Никто не удивляется, почему в Камеруне один лыжник, да? Там нет снега. Но удивляться тому, что в нашей стране вдруг не оказалось возможности заниматься лыжами, биатлоном, фигурным катанием и так далее, есть все основания.
Виноваты тут не чиновники, а тренеры, считает спортивный обозреватель Александр Горбунов.
Для того, чтобы тренироваться и соревноваться в хороших стадионах, на хороших аренах, за рубежом, они были обеспечены абсолютно всем необходимым, они не знали проблем с материальной точки зрения никаких. Значит, спортсменами руководили непосредственно тренеры, которые руководствовались, видимо, какими-то спортивными методиками для подготовки спортсменов к олимпийским турнирам по различным видам спорта. Значит, тренеры тоже не знали никаких проблем и забот. Государство их обеспечило этим, потому что такие суммы, которые затратило российское государство на подготовку российских спортсменов к Олимпиаде, но они, эти суммы не снились больше никому. Вот 6 европейских государств, которые опередили Россию в общей таблице этих медалей, это Германия, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария и Австрия. Шесть государств. Они вместе, вот эти шесть государств, завоевали в Ванкувере 97 медалей в общей сложности. И вот вместе они потратили гораздо меньше на подготовку своих олимпийцев, чем Россия, которая завоевала 15 медалей. Кто в этом виноват? При всем привычном нашем подходе во всем виноват начальник, но вряд ли Мутков и Тягачев виноваты в том, что тренеры, допустим, где-то переборщили со сборами, а где-то там спортсмены там неправильно готовились по вине тех же тренеров, допустим.
По мнению министра спорта, туризма и молодежной политики России Виталия Мутко, в ближайшее время систему развития спорта в России необходимо поменять. Главный тренер олимпийской сборной будет назначаться государством, заявил министр. С ним категорически не согласен известный спортивный журналист Александр Ванштейн.
Тренер – это абсолютно ключевое звено, и вот уж их увольнять или не увольнять должны точно разбираться специалисты и эксперты. Здесь я никак не могу с позиции Мутко согласиться, который он все последнее время пытается этот вопрос лоббировать, о том, что тренеров, в том числе главных тренеров олимпийских команд, должен назначать спорткомитет, ну, то есть Министерство спорта. Вот здесь я категорически не согласен, потому что я считаю, что любого тренера назначать должно экспертное сообщество, ну, по крайней мере, рекомендовать, а не чиновники. Вот это принципиальный момент, так как тренер – это абсолютно ключевая фигура, а потом уже, безусловно, идет спортсмен, но не наоборот. К Олимпиаде готовились, начиная с Турина, там 4 года, а вообще цикл подготовки 6-8 лет. То есть, по идее, чтобы к Сочи подготовить вот реально чемпионскую команду, начинать надо было после Турина. Потеряны не только 4 года после Турина, но и 4 года до Турина. Я считаю, что вот последние 8 лет, по большому счету, для российского спорта были, конечно, мягко говоря, потерянными. В силу разных причин, сейчас уже нет времени разбираться. Поэтому, безусловно, те люди, которые занимались организацией всей спортивной вертикали последние годы после Турина, наверное, они должны какую-то ответственность нести. Мутко же вообще, он функционер, да, он на самом деле, сколько он министром спорта-то работает, по-моему, года два, да, если я не ошибаюсь. То есть его-то как раз, если уж говорить объективно, его-то вклад в этот провал Ванкуверской Олимпиады может быть не такой существенный, как многих других. Другое дело, что, конечно, персональную ответственность никто не отменял, и раз он эту отрасль возглавляет, а отрасль не дала тех результатов, которые от нее ожидали, другое дело, оправданно ожидали или нет. Ну, наверное, как принято во многих цивилизованных странах, человек, который эту отрасль возглавляет, он уходит в отставку, о чем, кстати, Мутко сегодня и сказал.
В официальном командном зачете сборная России заняла 11-е место. На счету российских спортсменов 15 медалей. 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых. Чудес в спорте не бывает. Нам необходимо как минимум 6-8 лет, чтобы вырастить новое поколение олимпийцев. Здесь только началась серьезная работа, которую мы завершим не ранее Олимпийских игр 2018 года, отметил министр спорта Виталий Мутко. Это значит, что даже министр признает, что от следующей Олимпиады в Сочи в 2004 году России ждать нечего. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов и 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в селе Кожово, в перестрелке убиты 6 боевиков, ранены 5 бойцов спецназа. Сотрудники правоохранительных органов блокировали дома, где скрывались экстремисты, и потребовали сложить оружие. В ответ на это боевики открыли огонь. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин объявил о распаде правящей коалиции. Решение принято на совещании лидеров парламентских фракций. Российскому правозащитнику, бывшему советскому диссиденту Сергею Адамовичу Ковалеву, сегодня исполняется 80 лет. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. Накануне президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту нападения в субботу на правозащитника Вадима Коростелева, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Один из нападавших задержан. Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Какие реформы нужны украинской экономике? Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать на эту тему с заместителем министра финансов Украины, бывшим заместителем главы Национального банка страны Александром Савченко. Итак, «Время гостей» на волнах Радио Свобода в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Субтитры. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил для нас Кирилл Кобрин. Кирилл, ну, давайте начнем с европейских тем. Наиболее обсуждаемая, по-моему, это ситуация, экономическая ситуация, прежде всего, в Греции. Есть ли интересные публикации на эту тему?
Здравствуйте, Андрей. Два любопытных комментария в газете International Herald Tribune. Первое принадлежит Перу Эммануила Валерстайна, социолога, ученого с мировым именем, сотрудника университета Йеля, автора книги «Упадок американской власти США в хаотическом мире». Его очень хорошо знают в России. Валерстайн приезжал в страну, и его книги переводились там. Итак, комментарий в International Herald Tribune. Греческий беспорядок, глобальный беспорядок. Или можно перевести как греческий кошмар, греческий ужас или полная каша в Греции, полная каша во всем мире. Итак, пишет Валерстайн. Каждый обсуждает нынче то, что в журнале Fortune назвали греческим вихрем или мальстримом, если угодно можно перевести, если вспомнить известный рассказ Эдгара По «Низвержение в мальстрим». Итак, каждый указывает пальцем на кого-то еще. Греческое правительство обвиняют в мошенничестве и в том, что оно предоставило своим гражданам возможность жить непосредством. Европейский союз обвиняет в том, что он создал совершенно невозможную структуру, обеспечивающую введение евро. Голдмана Сакса, это известный экономист, обвиняет в том, что он дал возможность греческому правительству сфальсифицировать отчеты, когда оно подало заявку на вступление в зону евро. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала действия Сакса в 2002 году скандальными, а Кристин Лагард, министр финансов Франции, призвала к большей регуляции в системе обмена кредитами. Найл Фергюсон заявил, что греческий кризис идет в Америку и назвал ситуацию фискальным кризисом западного мира. Пол Кругман считает все происходящее еврохаосом, так как Европа не должна была принимать единую валюту, будучи не готовой к политическому союзу. Но сейчас с евро ничего не поделаешь, так как это привело бы ко всемирному финансовому коллапсу. Проблемы Греции, пишет Валерстайн, на самом деле проблемы Германии. Проблемы Германии на самом деле есть проблемы Соединенных Штатов. И на самом деле проблемы Соединенных Штатов есть проблемы всего мира. Анализировать, кто что сделал за последние 10 лет, гораздо менее эффективно, чем обсудить, что следует сделать в ближайшие 10 лет. Если, конечно, на самом деле тут можно что-то поделать. Итак, это Эммануил Валерстайн, социолог, очень известный ученый. Комментарий в International Herald Tribune. Это комментарий такой, знаете ли, глобалистский. Второй комментарий тоже носит вот примерно такой же характер с историческими теперь уже, не географическими, а историческими коннотациями. Это комментарий Роджера Коэна, называется он «Греция, Европа и Александр Гамильтон». Напомню, Александр Гамильтон – это американский политический деятель конца 18-го, начала 19 века, секретарь казначейства, погиб он на знаменитой дуэли с другим политическим деятелем Аароном Берром. Тогда, знаете ли, встречались не в ток-шоу политики, а вот, видите, на дуэльном поле, и стреляли друг друга из пистолетов. Итак, Коэн пишет. Когда евро было запущено в обращение в 2002 году, предполагалось, что общая валюта приведет Европейский Союз к большему единству. Этого не произошло. Наоборот, взаимные обиды выросли, экономические результаты все больше и больше разнились. Германия не готова выложить кругленькую сумму на спасение страдающей от долгов Греции. Более двух веков назад только что созданные Соединенные Штаты тоже страдали от подобного кризиса интеграции. После одобрения Конституции страны Александр Гамильтон, тогда секретарь казначейства при президенте Джорджа Вашингтоне, столкнулся с тем, что союз 13 штатов, существующий на бумаге, должен как-то функционировать в жизни. В 1790 году Гамильтон заявил о необходимости установить финансовую состоятельность федерального правительства. Центральным было предложение сделать правительство ответственным за долги штатов. Это привело к кризису доверия, так как разные штаты имели разные уровни задолженности. Очень любопытный комментарий, который кончается, между прочим, стихотворением великого греческого поэта Кавафиса. Так что вот полный набор всех возможных инструментов, как объяснить греческий кризис. История, поэзия, все такое.
Спасибо, Кирилл. Сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовил и представил Кирилл Кобрин. Вы слушаете радио «Свобода». Российские правозащитники требуют сменить руководство Министерства внутренних дел и отказаться от использования ОМОНа во время проведения мирных акций протеста. 6 марта правозащитники и представители оппозиционных движений проведут митинг на Триумфальной площади в Москве. Городские власти дали разрешение на проведение этой акции, рассказывает Мумин Шакиров.
Правозащитники убеждены, что после множества трагедий и скандалов, виновниками которых оказались сотрудники милиции, МВД нуждается в радикальной реформе. По их мнению, власти, объявив о реформе, пытаются отделаться декоративными перестановками в своем ведомстве. Одно из главных требований правозащитников – это отставка министра МВД Рашида Нургалиева и его заместителей, резкое сокращение кадрового состава, говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Принять принципиальное решение о сокращении в течение какого-то времени в 2-3 раза. И при этом, чтобы была ясная процедура, как она будет происходить, и одновременно сказать о социальной защите увольняемых людей. То есть они должны проходить какие-то курсы переподготовки, так сказать, может быть, им должны выделяться какие-то деньги для начала собственного бизнеса и так далее. Это вопрос принципиальный. Второе. Ликвидировать Центр Ф в том виде, в котором он сейчас существует, сделать так, чтобы он работал только по настоящим экстремистам, имея в виду, что экстремисты – это те, кто ставит перед собой достижение политических задач насильственной силой, насильственными методами. Третье. Не допускать ОМОН для контакта с мирным населением во время акции. Вывести управление собственной безопасности из подчинения министра внутренних дел, или, если даже оставлять, то сделать это как в прокуратуре. Это отдельная федеральная структура, которая подчиняется непосредственно президенту во всех, прежде всего, кадровых вопросах.
Другой участник пресс-конференции, один из лидеров демократического движения «Мы», Роман Допрохотов, считает, что власти должны ввести механизмы, повышающие прозрачность милиции.
Например, оснащение всего, что можно, там, видеокамерами, то есть это камеры предварительного заключения, это автомобили сотрудников милиции. Казалось бы, малозначимая техническая вещь, что на самом деле очень существенная. И другая мера по повышению прозрачности – это подотчетность перед общественными организациями и гражданским обществом. То есть это, например, публикация всех внутриведомственных распоряжений на сайтах, потому что мы сейчас, хотя Конституция заставляет их это делать, они этого не делают. И мы не знаем, например, о многих распоряжениях, например, о том, что как они преследуют политических активистов и как бы как они разгоняют демонстрации. Это все у них есть на самом деле в их ведомственных распоряжениях. То есть они вроде бы как это делают по закону самому внутреннему, а мы его даже и не знаем. Вот. Кроме того, допустите общественные организации того же движения за права человека, например, да, вот в комиссию по реформе.
Правозащитники озабочены тем, как милиция жестоко преследует своих коллег, выступающих против системы. Борцы за права человека намерены 6 марта этого года провести митинг на Триумфальной площади в Москве. Один из главных лозунгов – «Милиция – перезагрузка. Нет преследованиям протестующих сотрудников правоохранительных органов». Организаторы акции – лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и президент фонда Андрея Сахарова Сергей Ковалев. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Родственники женщин, погибших в ДТП с участием вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, требуют справедливого расследования аварии, наказания виновных и компенсации. Напомню, что 25 февраля в Москве автомобиль, в котором находились врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова, столкнулся с «Мерседесом» вице-президента «Лукойла», рассказывает Любовь Чижова.
Сразу после столкновения «Ситроена» и «Мерседеса» на Ленинском проспекте в эфир московских радиостанций начали поступать звонки от очевидцев ДТП, которые рассказывали, что авария произошла по вине «Мерседеса», выехавшего на встречную полосу. Представители правоохранительных органов, комментируя автокатастрофу, говорили о вине водителя «Ситроена». Родственники погибших опасаются, что дело с участием вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова попытаются замять, обвинив в столкновении Ольгу Александрину. Они обратились с письмом к общественности, в котором изложили свою версию произошедшего. По мнению родных погибших женщин, на встречную полосу выехал «Мерседес» Баркова, и поэтому они намерены требовать справедливого расследования аварии, привлечения виновных к уголовной ответственности и выплаты материальной компенсации. У погибшей Ольги Александриной остались маленький ребенок и муж-инвалид. Говорит адвокат, представляющий интересы родных погибших женщин, Игорь Трунов.
Мне очень интересно, как будет вести себя правоохранительные органы. То есть будут ли они фальсифицировать документы или фальсифицировать то, что на самом деле произошло. Мы пытаемся связаться со Следственным комитетом. Оно поступило уже в Следственный комитет Главного управления при ГУВД Москвы, в 5-й департамент. Но там такая странная формулировка. Это дело лежит в почте. И еще никому не поступило, понимаете? Вот со время катастрофы это дело еще не поступило никакому следователю. Интересно тогда, а как же первые процессуальные следственные действия? Ведь это очень важно, понимаете, по горячим следам сделать определенные опросы, следственные действия.
Игорь Леонидович, скажите, пожалуйста, удалось ли вам каким-то образом связаться со свидетелями этой аварии? И готовы ли они давать показания потом уже в правоохранительных органах?
Это вообще неожиданный факт того, что большое количество свидетелей готово сотрудничать и давать показания. И это редко бывает, потому что, ну, понятно, что это затраты времени, что это дополнительная нервотрепка, и люди как-то устраняются. Вот здесь мы имеем прямо противоположную реакцию, когда большое количество написало по электронной почте о том, что мы готовы, мы видели, мы не хотим больше мириться с этим хамством на дорогах.
Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков напоминает, что его организация неоднократно пыталась добиться справедливого расследования аварии с участием высокопоставленных персон, но признается, что часто или родные отказывались от помощи, или невозможно было найти свидетелей ДТП. Он надеется, что у родственников женщин, погибших в результате аварии на Ленинском проспекте, и у их адвокатов хватит сил, терпения и профессионализма, чтобы довести дело до конца.
Пока идет следствие, никто вам не скажет, что виноват. Только по результатам следствия мы узнаем. Поэтому сейчас пока спаривать нечего. Другое дело, что люди уже как минимум осторожно относятся к подобным авариям с участием VIP-персон, потому что такой российский тренд имеет место. Если в аварии участвовал водитель, транспортное средство VIP-персоны, то виноватым оказывается обычный россиянин, обычный автомобилист России. А я убеждался, что у нас были аналогичные аварии, в том числе и с участием автомобилей с кортежа председателя Верховного суда Лебедева. Машина сопровождения протаранила автомобиль, который двигался по своей полосе, а кортеж летел по встречной. Протаранил, в результате тяжелой травмы водитель получила женщина, погиб ее муж, получил тяжелые травмы их родственник, который находился в машине. Была масса свидетелей, дорога была перекрыта, масса там, были маршрутные такси, автобусы, частный транспорт, и звонили на радио, фотки были этого происшествия, но ни один человек не пришел, не позвонил следователю, ни один. Это говорит или о пофигизме российского человека, или о его запуганности, такой его ментальности, его наследственной пугливости перед официальными органами, силовыми структурами или так далее. Или просто, вот повторяю, такая инерционность, такая отсутствие гражданской позиции, когда человек думает, там же полно свидетелей, кто-нибудь-то придет, и кроме меня кто-нибудь там даст показания. В результате ни одного свидетеля.
Это было мнение лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова. Собственное расследование обстоятельств аварии на Ленинском проспекте проводит Федерация автовладельцев России. На ДТП с участием вице-президента «Лукойла» обратила внимание Общественная палата. Сразу после аварии в пресс-службе «Лукойла» заявили, что компания не собирается выплачивать компенсации родным погибших женщин, так как водитель «Мерседеса» в ДТП невиновен. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в селе Кожово перестрелкой убито 6 боевиков, ранены 5 бойцов спецназа. Сотрудники правоохранительных органов блокировали дома, где скрывались экстремисты, и потребовали сложить оружие. В ответ на это боевики открыли огонь. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин объявил о распаде правящей коалиции. Решение принято на совещании лидеров парламентских фракций. Российскому правозащитнику, бывшему советскому диссиденту Сергею Адамовичу Ковалеву исполняется 80 лет. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. Накануне президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту нападения в субботу на правозащитника Вадима Коростелева, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Один из нападавших задержан. Руководитель центрального разведывательного команда, центрального регионального командования ВОЗ США генерал Дэвид Петреус заявил, что экстремисты пытаются сорвать парламентские выборы в Ираке, намеченные на 7 марта. Он сказал, что для предотвращения насилия в Ираке находится необходимое количество сил безопасности. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева во Францию подписан ряд двусторонних соглашений. Согласно одному из них, французская компания GDF Suez примет участие в реализации проекта «Северный поток» газопроводов, по которому российский газ пойдет в Германию по дну Балтийского моря. Китай настаивает на продолжении переговоров с Ираном по его ядерной программе. Заявление Министерства иностранных дел КНР было сделано после того, как в понедельник президент России Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы поддержать санкции против Ирана при условии, если дипломатические усилия не принесут результатов. В Афганистане службы безопасности запретили прямые теле- и радиотрансляции с мест нападений боевиков. По мнению властей, такие репортажи могут помочь экстремистам координировать свои действия. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире редактор сайта Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. Расскажите, что интересного есть на нашем сайте сегодня.
Добрый день. Сайт svobodanews.ru может сегодня похвастаться интервью с Верой Сафоновой. Вера Сафонова, безусловно, герой недели, потому что она исполняющая обязанности председателя Совета депутатов Черняховского района. Черняховский район – это один из районов Калининградской области и занимает на этой неделе первые строчки во всех новостях, потому что в этом городе, в городе Черняховске, на митинг против произвола властей за снижение тарифов ЖКХ и за возвращение выборности губернатора вышли 5000 человек. Всего населения этого города 40 тысяч, так что в процентном отношении это даже больше, чем так громко прозвучавший митинг в соседнем Калининграде. И вот на сайте svobodanews.ru Вера Сафонова рассказывает подробности того, что произошло в городе Черняховске. По ее словам, основной лозунг, под которым прошел этот митинг, «Хотим жить и а не выживать». Вера Сафонова в интервью корреспонденту «Радио Свобода» рассказала, какие были требования. Они могут показаться кому-то наивными, потому что в их числе, например, такое требование к властям, как добиться того, чтобы инвесторы не относились негативно к Черняховскому району. Но, тем не менее, 5000 человек – это результат, которого не удавалось в последнее время добиваться никому из региональных и федеральных оппозиционных политиков. По словам Веры Сафоновой, это только начало. Она утверждает, что Калининградская область проснется, пока дремлют ее окраины, но это ненадолго. По ее мнению, будет выполнено главное требование, и губернатор Георгий Боус покинет свой пост. При этом Вера Сафонова не высказывает личных претензий губернатору. Она считает его грамотным экономистом, вполне подготовленным человеком, но утверждает, что ждали от него и той команды, которую он привез с собой из Москвы в Калининградскую область, гораздо большего. Эти надежды не оправдались, и поэтому теперь губернатор должен уйти. Но сам факт его ухода, главный организатор митинга в Черняховске, не считала бы главным успехом. По ее мнению, главное – это добиться возвращения принципа выборности губернаторов. Подробности на svobodanews.ru.
Спасибо. В прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Сегодня Конституционный суд России рассмотрел на открытом заседании вопрос о конституционности одного из пунктов закона по вопросам противодействия терроризму и одной из статей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела послужили запрос Свердловского областного суда и жалобы граждан Файзулина, Кудаева, Шаваева, Хасанова и Зайнагудзинова. Они оспаривают конституционность федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму, который установил, что уголовные дела о таких преступлениях, как теракт, захват заложника, организация и участие в незаконном вооруженном формировании, массовые беспорядки, государственная измена, шпионаж, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и диверсия не могут рассматриваться судом присяжных. Заявители, обвиняющиеся в совершении одного или нескольких из этих преступлений, считают, что право граждан на суд присяжных закреплено в Конституции и что лишение части граждан на суд присяжных нарушает конституционный принцип равенства. По мнению Магомеда Абубакарова, адвоката заявителя Кудаева, уголовные дела такого рода, выведенные из компетенции присяжных, из-за большого количества оправдательных вердиктов, но это здесь ни при чем.
Проблема в том, что по сути доказательств по этим уголовным делам, кроме признаний, которые через пытки добываются, никаких других доказательств по делу нет. Конечно же, суд присяжных будет оправдывать.
Следователи не умеют искать доказательства, поэтому присяжные и оправдывают подсудимых, а не потому, что не разбираются в сути дела. Так считает и Юрий Констанов, адвокат заявителей Хасанова и Зайнагудзинова.
Важно, чтобы суд был справедлив. С точки зрения доказанности, все равно, украла старушка чайник, или эту старушку убил Раскольников, или кто у нас бросал гранату в императора. Должно быть доказано, что он виноват. А дальше уже другой вопрос. Назовите закон, по которому его надо судить, назовите наказание, но сперва решите, виноват он или не виноват. А у нас как раз не я придумал ситуации с назначенными обвиненными. Вот милиция схватила кого-то, кому легче предъявить, и назначила виноватого.
А непредвзятый суд, по мнению Костанова, может обеспечить только суд присяжных. Совсем другого мнения на этот счет представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов.
Посмотрите, что происходит за границей. Франция, Италия, Германия отказываются от суда присяжных, потому что неэффективно и не в состоянии человек без специальной подготовки выносить суждение. Это во-первых. А сколько отказываются от суда присяжных в зале заседания?
А вот Юрий Костанов считает малоподготовленными как раз следователей и отмечает, что отмена суда присяжных для части граждан нарушает еще и 55-ю статью Конституции, запрещающую принимать законы, которые отменяют или умаляют права человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Судьба военной реформы в России в последние дни вновь стала одной из центральных тем обсуждения о проблеме комплектования российской армии. В материале моего коллеги Валентина Барышникова.
Ситуация с военным призывом в России вновь обострилась. Военные признают неудачу в частичном переводе армии на контрактную основу. Вот что пишет военный обозреватель Александр Гульц в статье «Танки снега не боятся» в интернет-издании «Ежедневный журнал».
Последовавшие одно за другим заявления начальника генштаба Николая Макарова и главкома сухопутных войск Александра Постникова наделали немало шума. Еще бы, оба военачальника впервые признали, что начатая в 2003-м и завершенная в 2008-м программа по частичному переводу вооруженных сил на службу по контракту полностью провалена. Допущено было очень много ошибок, и та задача, которая ставилась, построение профессиональной армии, решена не была, поведал Макаров. Федеральная программа по переводу частей постоянной готовности на комплектование контрактниками намеченных целей не достигла, вторит Постников.
Гольц приводит высказывание Макарова. «Мы пришли к пониманию, что контрактник должен готовиться по совсем иным методам, чем это было ранее. Поэтому сейчас на контракт мы берем только сержантов, которых обучаем 2.5 года. Через это мы планируем перейти к контрактной армии». Фактически он повторяет то, что писали либеральные эксперты 7 лет назад, когда планы перевода на контракт только были обнародованы, отмечает Гольц. «Бессмысленно пытаться переходить к добровольной службе, не создав корпуса профессиональных сержантов».
Одна беда. Демографическая ситуация изменилась кардинально. Количество 18-летних сравнялось с количеством должностей в вооруженных силах. Растить сержантский корпус не спеша, а потом не торопясь переводить армию на контракт, не получится. Потому что уже сегодня нет возможности комплектовать армию, призывая 600 тысяч юношей в год. Но Генштаб делает вид, что проблемы не существует вовсе. И здесь встает вопрос, в какой степени люди, принимающие решения, владеют объективной информацией. Пользуясь абсолютной безнаказанностью, российский генералитет абсолютно с потолка берет любые данные.
Александр Гольц приводит такие примеры. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Василий Смирнов утверждает, ежегодно в России от получения повесток уклоняется 100 тысяч человек. Логика такая, надо ужесточить законодательство, сделать облавы более массовыми, тогда, мол, и наберем нужное количество рекрутов. Подчиненный Смирнова генерал-майор Иван Бородинчик горячо поддерживает начальника, только вот цифру уклонистов он называет в два раза большую – 200 тысяч. Кто из этих двоих врет, пишет Гольц, может быть, оба, реальная цифра совсем другая, а может быть, никто и не знает этой реальной цифры. Гольц подчеркивает, безответственное и безнаказанное вранье пронизывает российскую армию снизу доверху.
Самый яркий пример – недавняя история с 200 танков, которые были брошены в ноябре в лесу под Екатеринбургом. Военные на голубом глазу поведали, что танки не брошены, а рассредоточены по просекам, что охрана осуществляется патрулями и что целая танковая дивизия будет отправлена на базу хранения, как только спадут морозы. Дело-то в том, что никому эта дивизия вообще не нужна. Но признавать это странно, и поэтому офицеры привычно врут. Танки, мол, снега не боятся. Это повседневная, изливающаяся уже автоматически ложь отнюдь не безобидна. Ведь, основываясь на ней, руководство страны принимает решение. Не дай бог поверить начальникам из ГОМУ, что призыв можно обеспечить, лишь ужесточая ответственность за уклонение от службы. Это означает, что коллапс существующей системы комплектования близок.
Пишет военный обозреватель Александр Гольц в статье «Танки снега не боятся» в интернет-издании «Ежедневный журнал». Я спросил Александра Гольца о том, как может выглядеть предсказанный им возможный коллапс нынешней системы комплектования вооруженных сил.
Возможен тот вариант, что будет уничтожена вся система отсрочек от службы в армии и всех студентов, как это было уже дважды в истории нашей страны, отправят служить в войска. Плюс к этому не исключено, что вернутся к двух, а может быть даже и к трехгодичному сроку службы. Есть и другой вариант, что без объявления о кардинальном сокращении вооруженных сил, то есть нам по-прежнему будут говорить, что численность вооруженных сил около 1 000 000 человек, а в действительности они будут тихо сокращены до 600-700 тысяч.
Сейчас появились разговоры о том, что возвратят двухгодичный срок службы, однако военные в понедельник буквально опровергли это.
О том, что никаких планов увеличения срока службы нет, доложил Василий Васильевич Смирнов, который неоднократно был пойман на самой наглой лжи.
Какой размер армии России сейчас нужен?
Экономисты считают, что Россия может сегодня прокормить 500-600-тысячную армию так, чтобы у офицеров было нормальное денежное содержание, чтобы люди жили в нормальных условиях. Если больше, то это значит, что мы обрекаем тех людей, которые служат в армии, на скотские условия.
Еще один вопрос, связанный с концепцией подготовки граждан к военной службе, которая предполагает отслеживать школьников, состояние их здоровья, а может быть и самих школьников, не с 16 лет, а с 10 лет. А в Москве пошли дальше и собираются старшеклассников отправлять на 5-дневные военные сборы в военные части. Видите ли вы в этом свидетельство того, что военные собираются ужесточить призыв?
Скорее вижу в этом бюрократическую глупость. Если люди не хотят служить, загнать их туда, то можно только угрозы расстрела. В Древнем Риме рекрутов клеймили. И Петр I ставил клеймо рекрутам. Не помогало, все равно убегали.
Это был военный обозреватель Александр Гольц. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации в перестрелке убиты 6 боевиков, ранены 5 бойцов. Спецназа. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин объявил о распаде правящей коалиции. Российскому правозащитнику Сергею Ковалеву исполняется 80 лет. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутков заявил, что готов покинуть свой пост. В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту нападения в минувшую субботу на правозащитника Вадима Коростылева, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Руководитель Центрального регионального командования войск США генерал Дэвид Петреус заявил, что экстремисты попытаются сорвать парламентские выборы в Ираке, намеченные на 7 марта. Однако для предотвращения насилия в стране находится необходимое количество сил безопасности.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
80 лет Сергею Адамовичу Ковалеву. Видеоинтервью с правозащитником.
Комментарии экспертов.
Виктор Литовкин. Зачем России мистраль?
Право автора.
Виктор Ерофеев. Нас погрузили в триллер и превратили в жертв.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент России внес в Государственную Думу пакет поправок к законодательству, предусматривающих смягчение наказаний за экономические преступления. Эксперты уже назвали этот документ революционным. По их мнению, предложенные главой государства изменения позволят значительно снизить необоснованное давление на бизнес. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередной выпуске нашей экономической панорамы.
Президентские поправки вносят изменения в два кодекса – уголовный и уголовно-процессуальный. В частности, глава государства предлагает до минимума сократить применение меры пресечения в виде заключения под стражу до вынесения приговора по экономическим преступлениям, заменив ее залогом. Отменить статью лжепредпринимательства, а из статей «Незаконное предпринимательство» и «Незаконная банковская деятельность» убрать указания на нарушение лицензионных требований и условий. Кроме того, статья Уголовного кодекса, связанная с ответственностью за легализацию денежных средств, дополняется обязательным признаком этого состава преступления. Это сделано для того, чтобы обвиняемые по другим уголовным статьям не получали еще и легализацию, как сейчас, говорит председатель партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева.
Ситуация очень сложная, потому что у бизнесменов, преследуемых, абсолютно нет никаких шансов вообще избежать этого преследования. И даже я, например, регулярно получаю звонки с людей, которые находятся в состоянии вот такого загнанного зверя, потому что, как правило, всех бизнесменов обвиняют в 159 плюс 174, то есть это в мошенничестве и в легализации автоматически. И поэтому, конечно, те поправки, которые внесены, они, во-первых, в части легализации, они просто революционные. И когда я начинала все эту тему по легализации, я как раз и говорила о том, что она противоречит в нашем исполнении. Вот эта 174 прим, она полностью противоречит международному трактованию этой статьи. Я рада, что президент как бы все это услышал. И те поправки, которые сейчас им предлагаются, они приводят эту статью, в общем, в такое международное соответствие.
А что меняет предложенная президентом редакция этой статьи?
Те поправки, которые сейчас внесены, если они будут приняты в том виде, они просто убирают из-под удара нормальных обычных бизнесменов, которых обвиняли в легализации, а средством легализации, вот этой так называемой прачечной, служил просто обычный бизнес. То есть по нашим законам и в данный момент считается любой бизнес, это, в общем, прачечная для отмывания. То есть уплата налогов, есть отмывание, уплата зарплаты там сотрудникам, есть тоже отмывание, что, в общем, совершенно дико для любой другой страны. И то, что происходит, это, в общем, не то, что даже гуманизация, а это, в общем, такое выстраивание, оно делает постепенно климат нормальный и убирает, в общем, некую такую репрессивность в отношении бизнеса.
Кроме новой версии статьи о легализации денежных средств, на ваш взгляд, какие там еще важные для бизнеса общества предложения?
Это внесение изменений в 171-ю статью, это незаконное предпринимательство, где до сих пор любое нарушение лицензии может правоохранителями трактоваться как уголовная ответственность. Потом далее, опять же, в сочетании со 174-й, например, известное дело фармацевтов, где директор аптеки был обвинен в безрецептурном отпуске некоторых обезболивающих. То есть якобы рецепты, которые он принимал, были поддельные. И его посадили в сочетании со статьей 174-й, его посадили на 7 лет строгого режима. Дико, когда нарушение лицензии дает возможность вот этим кровожадным правоохранителям посадить человека на 7-10 лет. То есть в части вот 171 статьи, если она примется, то будет, конечно, уголовно наказываться только прямое отсутствие лицензии.
Как вы считаете, этот закон должен иметь обратную силу?
Когда этот закон будет принят, то это дает основание людям, находящихся уже на зонах, подавать на пересмотр приговоров. В районные суды приговоры эти должны быть отменены, и те, кто сидит в сочетании со 174-й, им должны либо снижать сроки, либо кому-то вообще отменять приговоры, выходить на, может быть, по нереабилитирующим основаниям есть такое, да, то есть должны выпускать людей. Почему я и сказал, что это такая своеобразная, наверное, будет амнистия для бизнеса?
В России важен ведь не сам закон, а правоприменительная практика. Можно ли ожидать, что эти поправки будут работать? Или все-таки чиновники, правоохранительные органы найдут какие-то способы, чтобы обойти закон и преследовать бизнес по-прежнему?
Безусловно, у чиновников, правоохранителей, им закон не писан. То есть все, что они делают, но даже существующим законом противоречит. Тот же УПК они просто никогда не соблюдают. И, безусловно, за то, что они не соблюдают закон, у них никакой ответственности нет. Это ситуация, на которую президент тоже обращал внимание. Я думаю, она как-то постепенно будет исправляться, и они будут просто наказываться так же жестко, как предприниматели за возможные нарушения. Но в любом случае коррупционные удочки нужно убирать из законов, прямые коррупционные удочки, которыми они пользуются. А уже дальше, когда они нормально написанный закон будут трактовать по-своему и нарушать его, да, это уже будет абсолютно прозрачная ситуация.
То есть вы считаете, что это первый шаг, а вторым должно быть ужесточение наказания за коррупцию в правоохранительных или других разрешительных органах?
Нужно чистить законодательство, безусловно, и нужно пересматривать все законодательство и убирать оттуда коррупционные ловушки, а с другой стороны, нужно тщательно следить за соблюдением закона теми, кто непосредственно им пользуется как топором, да, то есть это тех же правоохранителей, судей и прокуроров, потому что для них сейчас, как бы, к сожалению, ситуация, что закон не писанный. Но я не кровожадная такая, как они, да, поэтому я никогда не хочу говорить о том, что вот где посадки. Может быть, можно как-то обходиться выстраиванием правил и какими-то, может быть, другими способами, кроме посадок, потому что если мы будем вот так же кровожадно, как они, кричать, мы вас тоже посадим, но это как-то уже напоминает общество людоедов каких-то.
Это была председатель партнерства «Бизнес-Солидарность» Яна Яковлева.
Сегодняшний выпуск «Экономической панорамы» подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Ну, а завершает первый информационный час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. По статистике, в этой стране в год угоняют около 80 тысяч автомобилей. Из них треть не удается найти и вернуть владельцам. В условиях усиливающегося экономического кризиса и роста безработицы количество автомобильных краж увеличивает, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Автомобильными кражами в Испании занимаются и местные угонщики, и иностранные преступные группировки. По сведениям полиции, последние состоят в основном из выходцев из Восточной Европы, Болгарии, Косово, Украины и Литвы. Похищенные ими машины переправляют за пределы страны. Кроме того, болгары наладили в Испании подпольное производство электронных приборов, нейтрализующих сигнализацию и систему обнаружения автомобилей. Их продают по цене от 2 до 4 тысяч евро местным уголовникам. Сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной полиции Испании Альфредо Рамирес. Иностранные группировки занимаются кражей только дорогих марок автомобилей, которые они перепродают на севере Африки или в Восточной Европе. Эти криминальные сообщества, как правило, скреплены железной дисциплиной. Связи с местным преступным миром они практически не имеют. Поэтому борьба с ними крайне затруднена. Не так давно отличились на поприще автомобильных краж выходцы из Литвы. Они действовали 3 года на восточном побережье Испании и похитили за это время сотни машин, причем брали только автомобили дорогостоящих марок. Группировка, 22 ее члена уже арестованы, располагала собственными мастерскими, в которых машины перекрашивались, на них менялись номерные знаки, перебивались номера кузова и двигателя. Здесь же готовились фальшивые документы, технические паспорта и так называемые разрешения на передвижение. Сначала краденные машины переправлялись во Францию, оттуда в Великобританию, а затем уже в Литву и другие страны Восточной Европы. Дело расследовал старший инспектор полиции из провинции Аликанте Хосе Антонио Гомес. Перебивать номера на моторе и кузове, изготавливать фальшивые номерные знаки – обычная практика преступников. Таким образом, им часто удается пройти проверки и доставить автомобиль до места назначения. Однако нередко краденные в Испании машины продаются здесь же другим преступникам, которые используют их при налетах, к примеру, на банки или универмаги. Два года назад на автомобильных кражах попала группа украинцев. Они довольно долго и безнаказанно занимались этим промыслом и, возможно, продолжали бы его до сих пор, если бы не надумали украсть цементовоз и перегнать его по шоссе через всю Европу на Украину. Огромный грузовик с испанскими номерами вызвал подозрение, едва оказавшись за пределами страны, у итальянской полиции. Он был задержан, а через некоторое время все 12 членов банды очутились за решеткой. Что касается самих испанцев, то большинство автомобильных похитителей действуют в одиночку. Объектами краж становятся машины любых марок, припаркованные на улице. Немало автомобилей похищают прямо на глазах у хозяев, особенно у иностранных туристов, которые расслабляются на жарком испанском солнце, и их транспортные средства становятся легкой добычей у гонщиков. Излюбленный трюк – подкараулить автолюбителя где-то на шоссе на бензоколонке, привязать к заднему бамперу машины десяток банок из-под кока-колы, которые при движении производят страшный грохот. Водитель выходит, чтобы посмотреть, что случилось, а вор моментально садится в кабину и на полной скорости скрывается. Часто жертвами подобного трюка становятся женщины. Еще один промысел похитителей машин – кража для добывания запчастей. Предварительно на свалке за гроши легально приобретается какой-то автомобиль. Восстанавливается он за счет краденной аналогичной модели, с которой снимаются все необходимые запчасти. Автомобильные кражи в Испании процветают, в частности потому, что за них не сажают в тюрьму. Мадридский адвокат Эдуардо Мартинес Диас. Если пойманный похититель не нанес украденному автомобилю большого ущерба, то ему полагается срок менее 2 лет, а посему за решетку он не попадает, получает срок условно и остается на свободе. Огромное количество автомобильных краж в Испании вдохновляет разного рода мошенников. Самое распространенное деяние – продать свой старый и надоевший автомобиль в Марокко, а страховой компании заявить, что его украли, и получить страховку. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – новые акции протеста против произвола милиции проводятся и готовятся в России на фоне обсуждения реформы милиции Министерства внутренних дел. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти санкции должны быть выверенными.
Любая резолюция, предполагающая санкции, будет бесполезной.
Начали около 500 жителей Ботлевского района провели митинг по поводу
члена семьи и адвокаты сына первого президента Грузии утверждают, что
наша первоочередная задача – добиться политической стабильности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.